Здесь же в студии Екатерина Генеева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Здрасте, Екатерина, добрый день. И здесь же Майя Пешкова. И здесь же невероятное количество книг, которые мы сегодня обязаны разыграть, подарить нашим слушателям. И об этих книгах мы сейчас поведем наш рассказ в программе «Книжное казино». И я по традиции сразу же задаю первый вопрос на СМС. Внимание! В чьем переводе вышла первая книга поэзии Уильяма Блейка на русском языке? В чьем переводе вышла первая книга поэзии Блейка на русском языке? Ответ на этот вопрос присылайте на СМС. +7 985 970 45 45. Ну что, я думаю, что, конечно, вы понимаете прекрасно, что если есть Ямбург, то он автор, и это будет книга, о которой мы будем говорить более подробно сегодня. Но поскольку он не один автор, а здесь столько авторов, как вам соседство-то?
Я просто потрясен в соседстве с такими авторами.
Тут и Гоголь есть, вот сразу после Ямбурга.
Да-да.
Тут и Нобелевский лауреат есть, Шеймус Хини, тоже неплохо.
Можно я уйду сразу?
Нет. Май, ну давай назовем мы всех все имена, которые сегодня присутствуют, кроме Евгения Александровича, да?
Да. Я хочу сказать, что и Блейк, о котором мы уже говорили, а также книга Александра Меня, вернее, его перевод «Силы и слава». Это книга Грэма Грина, который перевел отец Александр Мень.
Спасибо, Майя.
Здесь же Гоголь.
Подчеркиваю этот вопрос.
Здесь же Гоголь, Рим, Билингва, и тут же книга, которая только-только появилась, Анна Ахматова, «Реквием поэма без героя» и переводы из «Леопарди». Вот такие книги. Один вопрос вычеркивают. А это суперкниги, суперпризы. Много.
Да?
«Кольцо и роза» Уильяма Текерея, книга «Зарубежные дела». Именно так называется книга в серии «Мастера художественного перевода». Это переводы Владимира Харитонова. «Итальянские новеллы 21 века». Начало. Серия книг «Славянский глагол», так называется эта серия, «Против часовой стрелки», это новеллы славянские, как вы обратили внимание, и Шеймус Хини, нобелевский лауреат, «Бараж», «Боярышниковый фонарь». Вот это у нас один, первый суперлот.
Ужас.
Второй... Я никак не могу вынырнуть, я действительно утонула. Роан Уильямс, «Истоки». Здесь же книга «Вечность подождет». Здесь же «Гамлет. Вариации по страницам русской поэзии». Здесь же вот та же самая песня, книга, о которой мы еще не говорили, но книга поэта-дипломата Филипп Макдона. Песня, которую пела Иволга. Здесь же «Фет». Билингва. Здесь же «Перед всемирной красотой», «Жемчужина европейской поэзии» Афанасия Фета. Здесь же «Горе от ума». И «Я ищу свободу и покоя», потрясающий том Лермонтова и плюс переводы его на немецкий язык. Это только два супер...
Это какой-то ужас просто. Я думаю, что мы, конечно, про каждую книгу сегодня рассказать не сможем. Это невозможно. Екатерина, наверное, сама сделает выбор, скажет сама, какая книга достойна вот отдельного упоминания. Но я думаю, что будет правильно, если мы начнем, конечно, с книги нашего гостя. И, Катя, вам-то сначала слово, как вообще возникла эта идея вашего сотрудничества с Евгением Александровичем?
Ну, идея возникла из дружбы, поскольку сколько лет мы знакомы, наверное, можно сказать, столько не живут. Я думаю, что лет многоточие, но больше 30.
С прошлого века.
Ну, то, что с прошлого века, это очевидно.
Мы все знакомы с прошлого века.
Мы все знакомы. Но вообще столько не живут, но это очень... На самом деле мы знакомы, я могу точно сказать, сколько. Нас познакомил отец Александр Мень. Следовательно, мы знакомы 24 года. Даже больше. Вот поэтому, когда я узнала, что Женя Евгений Александрович Ямбург написал книгу, и я твердо знала, что она будет совершенно замечательной, потому что все, что он делает, замечательно. И говорит замечательно, и школа замечательная, и дети замечательные. Значит, и проза будет замечательная. То мы посчитали с директором нашего издательского дома, который находится в структуре библиотеки иностранной литературы, с Евгением Николаевичем Петриченко, что мы точно хотим это издать. И нетипичность этого издания... Даже не в том, что эта книга Евгения Александровича, он согласился издавать это у нас, а в том, что у нее очень большой тираж. Наши тиражи на самом деле не очень большие, но они такие реалистические. Те, которые может страна сейчас переварить. Угу. Но вот книга Евгения Александровича Ямбурга – это такой тираж, которого никогда у нас не было. Пожалуй, никогда. Это больше 20 тысяч экземпляров. И что замечательно, эти тиражи и этот тираж расходятся. Вот откуда возникла идея, и мы чрезвычайно польщены, что
у нас... Это не первый литературный опыт, Евгений Александрович, я знаю. Нет,
во-первых, я понял, почему меня пригласили. Вот такие имена, в общем, они все умерли, а я остался, поэтому...
Нет, я возражаю, потому что некоторые поэты-дипломаты, они отчетливо живы, и, во всяком случае, Филипп Макдональд, чрезвычайный полномочный посол Ирландии. Дай бог ему здравствовать, здоровья, счастья. Архиепископ Контерберийский, который тоже один из наших авторов, он тоже, дай бог ему здоровья, счастья, приезда в Россию и так далее. Но все-таки не будем...
Давайте уже полистаем книжку и поймем, во-первых, для кого она? Для родителей, для коллег, для студентов, может быть, педагогических вузов.
Вы знаете, ну вот при всем при том, то вот уже вот у меня такое, что уже едем, как говорил Шолом Алейхем, не на ярмарку, а с ярмарки. И очень хочется передать тем молодым педагогам то, что обычно не делается, потому что огромное количество ошибок сделано. И вообще педагоги – фантазеры, они пишут только достижения.
Я хочу вам сказать, что я вообще вас очень люблю.
Спасибо. Вот, так вот,
особенно вот эти тяжкую годину,
да.
Хочется сказать вот. Лишний раз.
А поэтому никто не учится без ошибок. Поэтому на самом деле это действительно, ну, если хотите, какая-то автобиография, состоящая из ошибок, из смешных вещей, трагических и так далее. Это первое. Второе, вот я очень много езжу по стране и встречаю с людьми, и с педагогами, с непедагогами. Ведь в чем главная проблема? Мы все очень несвободны. И, собственно говоря, вот буквально открылась дверь, и позавчера приехали директора, кто-то прочитал, говорит, научите быть свободным. Говорю, я сам не очень свободен. То есть у людей ощущается потребность, ну, хотя бы внутренней свободы. Вот про это книжка. И, наконец, последнее, чтобы долго не говорить. Там я для того, чтобы люди что-то сейчас читали, я максимально убрал оттуда науку.
Угу.
То есть это все-таки живой человеческий язык. Причем я глубоко убежден, что живым человеческим языком можно все рассказать, даже самые сложные вещи, тем более на таком остром моменте, на котором находится российское образование. И в этом смысле там очень много притч, ну, не мной придумано. Вот притчи были написаны очень серьезным человеком. Их надо делать так, чтобы понимали и рыбаки, и философы. Вот поэтому такая форма была выбрана. Здесь и разговоры с самим собой, и притчи. А на самом деле это вот то, что сегодня, ну, просто бьет самое сердце, волнует и меня, как реального практикующего учителя. И школа, ее окрестности. Что такое окрестности? Мы все в этих окрестностях. Понятно, что это не микрорайон, это вся та... И духовная среда, и идеологическая, все, что происходит с нами, вот как сегодня выжить и не потерять оптимизм. Собственно, про эту книжку.
А как сегодня выжить и не потерять чувство собственного достоинства учителю?
Ох, какой это очень серьезный вопрос. Потому что, вы знаете, он сегодня настолько обострился, потому что все так заточено, что учитель ведь очень зависимая фигура. И особенно сегодня, и особенно тогда, когда можно потерять работу вот, мгновенно совершенно, по каким-то политическим соображениям, не на тот митинг пришел, мало что может быть, да? Но я все равно глубоко убежден, что учитель, который внутренне зажат, он раб. А раб не может воспитывать свободных людей. И мечта моя о свободных людях не просто какая-то идеалистическая мечта, там, интеллигентского вот какого-то там человека и прочее, просто мы встаем перед таким комплексом вопросов трагических 21 века, разрулить их может только свободный человек. Вот раб не сможет сделать. И трагическое заблуждение, и вертикали наши, и многих людей, которые, может быть, искренне так считают, что лучше порядок, и противопоставляют почему-то порядок и свободу, что невозможно соединить рабство в экономике и политике с модернизацией и с комфортными условиями существования. Вот сегодня это понимают многие люди, потому что я почему знаю? Потому что читают книгу, вот я думал, что это только для педагогов, для студентов, да нет. Вдруг совершенно далекие люди от профессиональной сферы читают эту книжку не потому, что она хороша, а просто она попала, вот то, что у меня болит, то болит у людей. Mm-hmm. Вот и все, мы в резонанс попали. И очень не хочется, чтобы мы вот опять согнули спину и опять потухли глаза. Потому что педагог с потухшими глазами – это не педагог. Все.
А вот ведь кто-нибудь у вас спрашивал совета из ваших, может быть, молодых коллег? Потому что мы же знаем, что видим, что происходит.
Да.
И в той же общественной палате вот ваш коллега Сергей Волков, он открыл горячую линию для учителей. И вот он регулярно нам докладывает, какое количество звонков от людей, от учителей, от директоров, которых нагибают, которых об колено ломают, от которых требуют поголовья, сколько человек придет на тот митинг, на тот митинг. Я уж не говорю о том, что будет 4 4 марта.
Понимаете, какая ситуация? Мне не очень с руки это говорить, я объясню почему. Мы обменялись с вами коллегами, с которыми бренды у школ.
И выяснилось, вам кто-нибудь предлагал такое?
Никогда.
Это же невозможно.
Нет, никогда.
Никому не придется.
Нет, не только в этом дело, понимаете? Тут вот все сложнее, понимаете? Вот в этом никакой... Вот я об этом и в «Новой газете» писал, они даже респект мне свой дали. Я говорю, поймите, во многих брендовых школах, не в брендовых школах в Москве, никто даже близко не подходил с такими вопросами. Ну, принимает ответы и так далее, и тому подобное. Но наша позиция не безупречна. Это позиция Понтия Пилата, который умывает руки. Все это происходит на наших территориях. Ну, в этом смысле, да? А директору, скажем, обычной школы, там, ну так вот, не засвеченного в прессе, там другая ситуация. А потом, понимаете, амальгама очень сложна, потому что вот я, отвечая свои слова, вот я сидел на этом совещании, министр Москвы не требовал ни от кого из присутствующих, чтобы туда пошли. Я был свидетелем. Ну, московские городские школы. В то же время, я знаю, вот мне из Сибири, мне же звонят из всех регионов, там интересная ситуация. Аккуратно работать стали. Собирает директоров, начальник большого управления, и говорит, что я ни от кого не требую, но я буду лично там. Это прямой посыл и так далее. А кроме этого, есть люди, я знаю, мне из другого города звонили, они все перезваниваются, по скайпу сообщают со мной. Там, говорит, и просите, только начальник еще даже рот не открылся. Да вы не волнуйтесь, мы там будем, мы все понимаем. И так далее. И я не очень осуждаю этих людей, братцы. Вот я почему и так довольно жестко против списка Чура выступил. По одной простой причине. Понимаете, не надо путать, грубо говоря, киллеров и заказчиков. Ну, то, что мы сегодня делаем очень часто. Представьте себе директора очень неплохой школы. Он полжизни отдал на создание этой школы. И одно его решение, это же не Москва. И все, он будет уволен. Причем не за митинг, потому что сегодня любого руководителя легко уволить без объяснения причин учредителя. И в этом смысле и школа разрушится. Поэтому это не шкурный страх все потерять там, понимаете? Это еще страх свое дело. И кроме этого, когда передовая общественность говорит, мы там, контент вас защитит, я в это не верю. Вот все говорят, список Магнитского, и это резонансное дело, я понимаю, да. А где список Кудаярова? Парня погубили, он умер в СИЗО, и ну так, кое-что на теле не удалось. Поэтому слишком неравное положение разных директоров, разных школ, разных регионов. И то, что там наши непосредственные начальники вылез из-под удара, ну, собственно говоря, там тоже есть достойные люди среди чиновников. Да? Но они сами заложники этой ситуации. И давайте представим себе, вот эта круговая порога, которая меня возмущает, это со времен Нечаева, народной расправы и большевиков, всех повязать. Представим себе небольшой город, где устраивает директор школы, его глава администрации, его мэр, тепло подается, свет дается и так далее и тому подобное. Но с высокой трибуны прозвучало, что его работа будет оцениваться по тому, как изберут. И тогда такой директор чувствует себя неблагодарным чистоплюем. Он еще не добьется, сменит нормального удельного администратора, дадут бездельника с партийными установками, и будет хуже. Поэтому есть очень много мотивов. Я не могу никого судить вот так, вы знаете, наотмашь.
Пока остановимся на этом. Напомню, это программа «Книжное казино» и лишний повод поговорить с умными людьми, каковыми являются сегодня в нашей студии Евгений Ямбург и Екатерина Гениева. Продолжим после новостей.
В 14.30 в Москве на Эхе Новости. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. В американских СМИ стали появляться версии смерти Уитни Хьюстон. По одной из них известная певица и актриса могла захлебнуться водой, когда принимала ванну в своем номере. Об этом сообщает американский интернет-портал TMZ. По его данным, сотрудники гостиницы нашли Хьюстон в бессознательном состоянии в ванне. Также в номере были обнаружены таблетки, которые ей выписал врач. Ожидается, что причины смерти будут установлены после вскрытия. Уитни Хьюстон было 48 лет, она считается одной из самых успешных американских певиц. Митинг в поддержку Владимира Путина прошел в воскресенье в столице Приднестровья. Лозунгами акции были «Россия, Приднестровье вместе навсегда» и «Сильной стране достойного президента». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов, митинговать в поддержку Путина на центральную площадь Тирасполя
в их мобильных устройствах.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
пришли уже первые победители, которые как раз и получат книгу Евгения Александровича Ямбурга «Школа и ее окрестности». Вопрос был, в чьем переводе вышла первая книга поэзии Уильяма Блейка на русском языке, в переводе Самуила Маршака. Наши победители: Надя, телефон 358, Алена 829, Маша 705, Георгий 063 и Таня 568. А теперь следующий вопрос задаю тоже на СМС. Пожалуйста, кто из русских поэтов написал о Данте стихотворение, которое начинается строчками «Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою»? Назовите автора этих строк на СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну, а мы продолжим наш разговор с нашими гостями. Напомню, здесь в студии Евгений Ямбург и Екатерина Гениева. Я думаю, Екатерине дадим уже слово по поводу искусства, умения, таланта, дара быть свободным. Вот, а вы как это определяете, Кать, для себя? Это действительно дар? Это мастерство?
Я думаю, что это и дар, и нечто, что воспитывается в тебе в течение всей жизни. На самом деле, рецепт простой, только выполним непросто. Это, в общем, не предавать свои внутренние принципы. Очень легко сказать, но чрезвычайно трудно исполнить. Во всяком случае, вот в нашей, наверное, жизни с Евгением Александровичем у нас был пример такого человека, замечательного человека, который этому не учил, но который своим собственным примером заражал окружающих. Хотя заражал — плохое слово. Я имею в виду отца Александра Мения. Потому что вот он точно своими принципами, своей верой, он не поступался. Вот поэтому это все очень непросто. И Евгений Александрович совершенно прав, что в целом ряде случаев очень трудно винить кого-то, кто, наверное, будет поступаться этими принципами, учителями в маленьких городах, работниками библиотек в селах, в городах. Понимаете, совет это давать легко. А когда кругом реальная жизнь, то, наверное, эти советы лучше как-то корректировать. В этом случае их лучше отнести к самим, к себе самой или к самим, вот к нам самим. Вот, на самом деле, вы знаете, я не знаю, могу ли я хочу прокомментировать вот уже тот супер, то есть прит, который сейчас ушел. Это Блейк. И замечательный ответ, который дан. Но я хочу предупредить того, кто получит эту книгу, что его ожидает некий сюрприз. Потому что замечательные переводы Самуила Яковлевича Маршака находится только в приложении к этой книге. А весь корпус состоит, что очень дерзко, из новых переводов этого не самого простого поэта-визионера. Это было очень дерзкое такое решение, которое мы приняли вместе с нашими партнерами, Британским советом. Это наше совместное детище, совместный ребенок. Потому что мы пригласили на переводы не кого-нибудь, а Блейка, молодых, совсем еще не обязательно именитых и известных переводчиков. Пригласили, поработали с ними, сделали двуязычное издание, а классику, так сказать, крем де ля крем перевода, перевод «Тигра» и всего остального, что делал Самуил Яковлевич, мы поместили в приложение. На самом деле, тот, кто получит эту книгу, наверное, порадуется, что здесь воспроизведено и замечательно рисунки, гравюры Блейка.
Рисунки обалденные.
Конечно. Но вообще, они обалденные уже. Мы имели возможность увидеть их и подлинники в Музее изобразительных искусств. Но здесь вот воспроизведено все то, что было в Музее изобразительных искусств. Это из галереи Тейт. И опять-таки, я благодарю и наших британских партнеров, что это все стало возможно, поскольку, как мы понимаем, копирайт, значит, вот авторское право и вообще всякие права, это не 2 рубля.
Угу. Слушайте, давайте, раз уж мы говорим про Уильяма Блейка, я предлагаю Май сейчас разыграть. А, по телефону все ушли. Нет, ну почему же? Мы можем сами это сделать без всякой помощи. По телефону прямого эфира разыграть суперприз, в который входит тоже Уильям Блейк.
Нет, да? Не входит. Мы его приложим. Супер.
Мы
его забираем из основных призов и переводим в супер, конечно.
Потому что здесь очень хороший вопрос есть. Как называются 2 знаменитых поэтических цикла Уильяма Блейка, нередко объединяемые в один?
Непростой вопрос.
Да, как называются 2 знаменитых поэтических поэтических цикла Уильяма Блейка, нередко объединяемые в один. За ответ на этот вопрос прямо сейчас по телефону прямого эфира 363-36-59 вы получаете суперприз, ну, просто целый набор книг.
Такой поэтический набор.
Да, в том числе и, конечно же, Уильяма Блейка. Пожалуйста, наш номер еще раз напомню. 363-36-59. Кто готов ответить, вижу. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотел бы ответить на вопрос. Я думаю, это песни неведения и песни познания.
Нет, неправильный ответ совершенно. К сожалению, вы не попали. Но, тем не менее, у кого-нибудь, наверное, получится. 363-36-59. Телефон прямого эфира. Кто еще готов? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Еще раз пробуем. Повторю вопрос. Как называются два знаменитых поэтических цикла Уильяма Блейка, нередко объединяемые в один? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Песня невинности, песня опыта.
Совершенно верно. И вас зовут?
Меня зовут Галина.
Галина, огромное спасибо. Ответ совершенно верный. Я вас поздравляю. Вы получаете суперприз в сегодняшней игре.
Поэтический суперприз.
Леша, ты записал, да? А пока вот мы разговаривали с нашей победительницей, пришла еще порция победителей, которые правильно ответили на наш вопрос. А что я спрашивала, уже забыла. А, про Анну Ахматову. Строчки, которые я процитировала, безусловно, принадлежат Анне Ахматовой. Наши победители. Елена, телефон 361. Игорь, 712. Динара, 595. Саша, 385. Лена, 239. Что мы даем, Май, за ответ на этот вопрос?
Конечно, я хочу, чтобы люди получили Анну Ахматову, которая вышла только на этой неделе.
Да, она только-только вышла. Это тоже наше совместное детище с Итальянским институтом культуры, как продолжение вот этого перекрестного, такое странное название, перекрестного года России и Италии, который вроде как закончился, но книги продолжаются.
Я тем временем задаю еще один вопрос на СМС. Изображение какого цветка украшает герб Флоренции? Назовите, пожалуйста, плюс 7985-970-45-45. Но мы пошли уже по книгам, поэтому Екатерине я бы хотела еще слово передать, чтобы, если что-то особо отметить, пожалуйста, давайте.
Знаете, здесь
сделаем.
Отметить очень много, что можно. Ну вот, наверное, Маечка правильно держит в руках замечательную книгу, которая теперь уже такой вот посмертная дань замечательному переводчику Гелескову. Мы очень рады, что мы успели сделать эту книгу «Огни в океане». Мы сейчас планируем еще издания, связанные с его творчеством. И очень гордимся, что мы смогли это сделать и доставить ему такую радость. Когда...
Ну, про это надо тоже отдельно
про
рассказать.
Книгу, да.
Поскольку мы продали один вопрос, который мы хотели вам задать, спросить у вас, какую книгу перевел Александр Мень. Так вот же она, действительно. Ну, вот
да, у этой книги действительно замечательная история. Это книга английского писателя Грэма Грина, которая по-английски звучит «The Power and the Glory», и вокруг чего сломалось немало копий в переводах наших переводчиков, в том числе такой замечательной переводчицы, как Наталья Альбертовна Волжина, которая перевела это, в общем, наверное, не зная, позабыв, что это слова из молитвы, как «Власть и слава». А история этой книги действительно замечательная. В 70-е годы отец Александр Мень перевел для своей паствы роман Грэма Грина с правильным названием «Сила и слава». И не только перевел, хотя он совершенно не собирался это публиковать, да это и невозможно было публиковать, а в 80-е годы Грина вообще нельзя было публиковать, поскольку у него были расхождения с нашим правительством относительно диссидентов наших. Он это начитал своим замечательным голосом, который был не хуже, чем бархатный голос Евгения Александровича Ямбурга, точно не хуже, да, Женечка? Вот он начитал этот весь текст с музыкой, которую он сам выбрал, опять-таки, для своей паствы.
А существует эта запись?
Да, она существует. И у нас наш следующий вот такой издательский проект вот к этой замечательной книжке, которая сейчас вышла, она вышла совсем недавно, к дню рождения отца Александра Меня, то есть к 22 января. И если бы, ему было бы всего лишь 77 лет. Вот, фонд отца Александра Меня, его брат Павел Вольфович Мень, его вдова Наталья Григоренко, они помогли нам очистить вот ту пленку, конечно, совершенно несовершенную, но 70-е годы, сами подумайте. Поэтому сейчас она звучит очень хорошо. И наш следующий издательский проект от, к этой книге сделает такой вот диск, где отец Александр читает своим замечательным голосом этот поразительный роман.
То, что тогда еще не было такого понятия, как аудиокнига.
Нет. На самом деле он его издавал, как аудиокнигу. Да, вообще говоря, он к библиотечному делу, ну, может быть, это отдельная тема, имеет отец Александр самое непосредственное отношение. Но хочу заметить вещь такую печальную. Наверное, как и в случае с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, он, переводя этот роман о судьбе священника в Мексике, он, конечно, прозревал свою будущую судьбу. Я думаю, что на этом стоит остановиться, потому что это нас далеко уведет. Но, конечно, описывая то, что с ним произошло, и отвечая гораздо лучше, чем я ответил на ваш вопрос, что нужно сделать, чтобы остаться свободным, потому что вот священник в этой замечательной книге, он остается самим собой, поскольку ничего из того, во что верит, хотя он человек несовершенный, священник-то он тоже несовершенный, что нельзя было сказать об отце Александре, он не предает, за что в него пускают пулю. А что произошло с отцом Александром, мы знаем. Считается, что это топор, это какой-то острый предмет, это на самом деле сейчас уже не имеет никакого значения. Но эта книга, им переведенная в далекие 70-е годы, это вот такое, как мне кажется, прозрение своей будущей судьбы.
Поскольку все-таки двух людей здесь сидящих объединяет имя Александра Мейня, я имею в виду Евгения Александровича и Екатерина, мне бы хотелось, чтобы все-таки вы несколько слов сказали об этом понятии, вот такое паство Александра Мейня. Вот Екатерина так и произнесла, что это такое. Это же все-таки
да,
люди, не, которые этого не понимают, они это не, мне кажется, это не в меньшей степени религиозное объединение, правда? Это же не по какому принципу формировался этот круг? Евгений Александрович, расскажите.
Пасти, наверное, лучше Катя расскажет, но я хочу сказать, что я, конечно, вот сегодня ведь очень сложные вопросы поставил. Недавно была встреча со всеми конфессиями, премьер-министра и так далее. Вы знаете, вот отец Александр, я буду говорить только о работе с детьми и вот то, что я видел своими глазами. Вот,
очень... А вы как к нему пришли?
Меня привели друзья замечательные. Привел один из друзей, чья книга тоже скоро выходит. Это Эдуард Безнов.
Да.
Вот так.
Наш который, общий.
Да, да. И тоже книжка сейчас будет, презентация с удовольствием.
Это у нас вышло.
Который замечательный литератор, замечательной школе. Вот. Ну, в общем, так далее. Знаете, что потрясало? Значит, он сочетал живую веру.
Который сам, Женя, к пастве отца Александра не относился.
Ну, ладно, жена относилась, Вера Букринска. Ну, какая разница?
Ну, тем не менее, вопрос понятен.
Да, понятен, да. Так вот, он сочетал живую веру и нормальность. Он никогда не противопоставлял науку и веру. Он, работая с детьми, не путал церковь и лекционную аудиторию, не путал проповедь и лекцию. И на самом деле он излучал абсолютное веселье духа. Там не было ни тени мрачности, что вообще все-таки Евангелие же благая весть, понимаете? И я вам скажу честно, вот когда сегодня обсуждается вопрос о сотрудничестве, да, церкви, педагогов и так далее, у меня есть такой положительный опыт сотрудничества, но если все были менями, вот тут еще надо сразу сказать об этом, понимаете? И когда ни моих оснований, ни психологов моих не хватало спасти ребенка от суицида, я направил туда. И вы знаете, вот с самой фактурой своей личности, самым потрясающим обаянием и великой уверенностью в том, что он говорил, он просто вылечил людей. Вот я прямо могу об этом сказать. Я уже не говорю о том, как вот он работал в детской республиканской больнице, а потом отец Чистяков. И все как-то связано. Вот сейчас мы будем открывать там, видимо, очень скоро филиал для обучения в новой больнице детей с онкологией. И мы все это помним, потому что это был образец и пастора, и педагога, и ученого.
Кстати, учебник он написал же.
Да.
«Основы религии».
Да. И все это было очень гармонично, понимаете? Потому что в основе было то, что мы все знаем глубину, понимаем, Бог есть любовь.
И Бог есть свобода.
И Бог есть свобода, потому что Богу не нужны рабы, на самом деле. Вот этого бы, конечно, хотелось, и я бы всегда... Ну и, наконец, это был очень остроумный человек. Вы знаете, это сейчас смешно об этом говорить,
очень.
Но когда уже на дворе 80-й год, и я завез в школу контейнер с детскими библиями, мне вызвали очень большой дом за контрабанду, запрещенную литературу, я писал там какие-то объяснительные записки там где-то. У меня в левом кармане было охранное письмо Лихачева, академиков, в левой Давыдова, психолога, что ни в коем случае не в религиозных целях, а только чтобы дети понимали сюжеты, картины и так далее. Потом меня выпустили, половину этих Библий забрали эти товарищи, видимо, для своих детей, дай бог здоровья, пусть дети все эти читают. Но когда я сказал об этом Мине, он абсолютно весело отреагировал. Я говорю, знаешь, когда вот и волк нет, и коза как-то слабо ходит, а когда волк рядом, и коза подтягивается. Вот это сочетание по эти веселья, не было этой мрачности, не было этой индоктринации, любой ценой вбить в голову там какие-то постулаты. Это вот, понимаете, это, конечно...
Почему отторгает таких людей большинство?
Это не ко мне вопрос.
Как, ну, он тоже, конечно, не ко мне, но...
Ну, как вы думаете? Должно же быть все наоборот.
Я думаю, что, на самом деле, у англичан есть очень хорошая по этому поводу такая идиома «just because». Потому. На самом деле, если серьезно об этом говорить, потому что то, что отец Александр воплощал своей совершенно, конечно, поразительной личностью, это реальная свобода и такая незамутненная вера. И вот Женя совершенно прав. До сих пор, сколько прошло лет, каждый раз, когда вот вспоминаешь, оказывается, что произошло вчера, это страшное убийство на этой дорожке. И я совершенно убеждена, что он видел, он узнал того человека, который что-то ему протянул. Я абсолютно в этом убеждена. Он не был наивным человеком. Он был замечательным чувством юмора, но он был абсолютно не наивным человеком. Он бы не остановился просто так и не достал бы очки, которые потом были найдены забрызганные кровью с внутренней стороны, если бы тот человек, который его остановил, был ему как-то незнаком. Но вот когда он входил просто в помещение, было такое ощущение, что, знаете, входит счастье. Это вообще невозможно. Ну, как это можно рационально описать? Входит счастье.
Слушай, вот все, этим... Я начинал автоматически улыбаться, хотя еще ничего. Просто
да.
Улыбаешься, и все.
Вы знаете, я-то с ним...
Он светился.
Вот. Да, у него было действительно... Светился. Это вообще был светился. Священник да. Троицы. Вот действительно, вот с троечного дня. Потому что было ощущение, что вокруг него вот это свечение. Все. Да, эти огни. Мое... У меня не было знакомства с отцом Александром. Я его знала со своих 4 лет. Что было, знаете, такое семейное знакомство. Моя бабушка, Елена Васильевна Гениева, была очень хорошо знакома с мамой отца Александра, Еленой Семеновной Мень. Ну и вот, соответственно, мне 4 года, это какой, 49-й год, что называем вещи своими именами. Алику на 12 лет больше, он никакой не Александр Мень, он Алик. Он находится у нас на даче, летние каникулы, и безумно меня раздражает, потому что он все время что-то писал. Теперь-то мы знаем, что он писал. Он начал писать свою самую известную книгу «Сын человеческий». Ну, а мне, конечно, хотела бы, чтобы со мной поиграл. Вот. На самом деле, вот эти годы общения с ним, я бы точно, наверное, бы, то есть точно совершенно, наверное, не взялась бы за руководство этой огромной структуры библиотеки иностранной литературы, если бы не отец Александр Мель. Это было первый раз в жизни тогда, когда я просила у него совета, я услышала слова, которых никогда за все те годы, что его знала, я от этого священника не слышала. Типа, я вас благословлю, не благословлю, что совершенно нетипично для священника. Вот когда я ему, так сказать, высказывала резоны, почему я вот переводчик, там, литературовед и всякое такое, в общем, не собираюсь этим заниматься, он произнес слова, которые меня совершенно озадачили. Он сказал, вы знаете, Катюша, а я вас на это... не благословлю. И для меня это было так неожиданно, что я так по-детски спросила, чего? От волнения. Потом поняла, что если ты все-таки спрашиваешь совета, то хоть послушай. И я говорю, ну вот, а когда я буду писать, можно сказать, свои нетленные произведения? И он мне сказал, а вы что, Лев Толстой? Ну, как вы догадываетесь, в общем, это тебя отрезвляет. Я говорю, нет, ну я не Лев Толстой, но... Ему оставалось сколько жить? Ему оставалось жить несколько месяцев. Он произнес слова, которые вот до сих пор всегда звучат, даже не в моих ушах, а где-то глубже. Когда я спросила, а где я возьму время на все это? И отец Александр, которому оставалось жить совсем недолго, он знал, мы не знали, он сказал, время вам пошлется. Это как удивительные слова, их очень трудно комментировать. Но это вот то, наверное, что дает силы, позволю Жене сказать, и тебе создавать твою замечательную школу. Ну, я надеюсь, и мне отчасти делать то, наверное, о чем мы так с ним долго беседовали, какой должна быть библиотека. Потому что вот современную библиотеку иностранной литературы в значительной степени, о чем я никогда не говорила, придумал, конечно, он.
У нас тем временем есть уже победители, которые, кажется, получают книгу Грэма Грина «Сила и слава» в переводе отца Александра Меня. Это Борис, телефон 673, Вера 151, Надя 219, Марина 422, Людмила 926. Красная лилия – вот цветок, который украшает герб Флоренции. У нас остается совсем мало времени. Я думаю, что мы должны разыграть все-таки еще один суперприз, наверное, да, Май?
Да.
И я задам вопрос, перпендикулярные всему тому, что, о чем мы сегодня говорили. Кто из знаменитых европейских писателей первой половины прошлого века был комиссаром Красной армии? Кто из знаменитых европейских писателей первой половины прошлого века был комиссаром Красной армии? Ну, давайте кому-нибудь, может, подсказать, в какую сторону мысль должна устремиться. Кто подскажет? Екатерина.
Ну, знаете, вообще такая подсказка, я боюсь, что превратится
в ответ.
В ответ?
Давайте
немножко подождем.
Ну, давайте попробуем. 363-36-59, может, кто-нибудь знает уже или догадался. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Тут еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Может быть, это Ярослав Гашек?
Браво. Браво. Это Ярослав Гашек, и вас зовут?
Браво.
Константин.
Константин, дорогой, отлично. Ответ абсолютно точный, и Константин у нас получает целую порцию.
А можно
придумать.
Сказать Константину, что у нас скоро выйдет двухтомник Гашек в русской культуре? И, Константин, если вы как-то соединитесь с «Эхо Москвы», то, наверное, мы вам уж тогда должны просто подарить этот двухтомник, да?
Хорошо. Это когда выйдет?
Я надеюсь, очень по дереву, что это выйдет, вот, наверное, к концу этого года.
Ну, у нас как раз пошло уже последние минуты. Угу. И я думаю, что самое время сказать о вот ближайших премьерах. Вот про Гашека сказали, еще что должно
появиться.
Ну, вы
знаете, мне хочется сказать о нашей длящейся премьере. Может, это будет нескромно, но, тем не менее, мне хочется сказать. В библиотеке иностранной литературы в этом году юбилей. Я очень спокойно отношусь к юбилеям, потому что, по-моему, такая уже теперь национальная форма болезни. Все празднуют что-то такое. Но, тем не менее, у нас нам 90 лет. Нам 90 лет. И, может быть, я про это бы не говорила.
Настоящие 90 лет. Непрерывные 90 лет.
Непрерывные, начиная с нехилого года, когда мы были основаны замечательной женщиной Маргаритой Ивановной Рудуминой, великим библиотекарем, как ее называют все библиотекари мира, а не только России. Действительно поразительная женщина, которая создала библиотеку иностранной литературы, придумала все то, что мы сегодня продолжаем думать, как осуществить. И вот к этому юбилею мы издали книгу, где рассказывается о Маргарите Ивановне Рудумино, которая на самом деле ровесница минувшего века. Ей было бы, если бы она была жива более 100 лет. Вот в библиотеке очень многие наши всякие институции носят имя Маргариты Ивановны Рудумино, и те книги, которые мы сегодня представляем и вот разыгрываем, они все изданы нашим издательским домом Рудумино. Поэтому вот эта память, мне кажется, продолжает существовать, длиться и порождать многие замечательные проекты.
Проект «Ямбург» еще есть? Существует?
Ой, ну, это вот тайно открою.
Не заканчивается?
Нет, книжка написана, но дайте мне это сначала себе пережить вообще. Есть уже новая книжка, ну, как сказать, она так тайно лежит. Меня, знаете, очень беспокоят самые очень серьезные вопросы. И хочется их просто по-человечески изложить, потому что вот сегодня многие в унынии, потому что считают, что просвещенческая парадигма себя исчерпала. Вот мы стараемся, о реке крови и так далее. Другие считают, а что религиозная тоже себя исчерпала. Ни от Холокоста, ни от ГУЛАГа не спасло, ни христианство и так далее. А жить надо.
Есть вот второй момент, да, Евгений Александрович, очень важный, относящийся и к тому, и к другому. Помимо того, что себя исчерпало, вопрос о судьи кто становится все актуальнее и актуальнее. Конечно. Это невозможно уже. Да. Ну, невозможно.
Вот.
Это очень, для человека очень важно это вот, очень... Эти вот наличие вот этих авторитетов, которыми завалено сегодня наш стол.
Да,
да? Сегодня их единицы нету.
Как бы там ни было, другой парадигмы, кроме просвещенческой, нет. И вот в этом смысле книжка про это, ну, так, условно, название «Педагогика нон-фикшн», ну, неважно, это все сейчас ерунда.
То есть вы готовите,
книжка,
да?
Книжка есть, но я еще не
созрел. Ты скромничаешь, ты так скромничаешь на самом деле. Конечно, вот я понимаю, что уже книжка вышла, ты как Оскар Уайльд, книжка вышла, уже мне не принадлежит. Вот, но, понимаешь, ну, надо же сказать, что вся страна наперебой просит нас, наше издательство, и, естественно, Евгения Александровича Ямбурга, не в последнюю, в первую очередь, чтобы он явил свой светлый лик вместе с книжкой, в различных городах, регионах нашей необъятной территории. Угу. И если я сейчас начну перечислять, то мы съедим все время, оставшееся в эфире, увы, увы. Но, может быть, вот отвечая на ваш главный вопрос, вот к чему вот это все, угу. и к чему книга Евгения Александровича, знаете, я всегда вспоминаю некоторые строчки из Нобелевской речи Иосифа Бродского. Я не цитирую, я не точно цитирую, но когда он пишет «вдруг», что у меня есть надежда, впрочем, слабая, что те, которые прочитали в детстве Оливера Твиста, угу. возможно, не поднимут руку для удара.
Браво. Да, браво.
Ну и завершая нашу программу, мне бы хотелось еще к одному юбилею сегодня обратиться, поскольку завершается мой эфир. И мне приятно, я думаю, что ко мне присоединятся мои дорогие коллеги и гости, поздравить с первым юбилеем, с пятилетием журнал The New Times, который вот в том виде, в котором он существует сегодня, сегодня отмечает свое пятилетие. Мне кажется, это одно из самых главных изданий на сегодняшний день. Их можно по пальцам посчитать, ради которых, которые еще с нами могут сотрудничать, соотноситься, которые с нами находятся на прямой связи. Поэтому я весь коллектив журнала The New Times поздравляю с пятилетием и желаю дальнейших долгих дней жизни.
Мы объединяемся и говорим, что нам нужны новые времена.
Да. А нужны, мы в них нуждаемся. Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».